Я думаю, что мы, что mm-hmm. такое определение, с вами знаем.
Какая страница сейчас? 206.
Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность, находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Поэтому определения тут нету. А я думаю, что Ленин до этого занимался этими классами, больше всего в своей работе развития капитализма в России. И он даже поставил такую задачу, взять и разделить все общество пополам. Значит,
нету там этого.
Пополам. Есть там это. Или в это же время в каких-то работах.
Вот,
возможно.
В это же время в каких-то работах. Это я просмотрел всю работу.
То есть вот он, значит, такую задачу решал, что вот как поляризуется наше общество. С одной стороны, вот ядро, фабрично-заводские, промышленные, городские, рабочие. С другой стороны, промышленная буржуазия. А потом начинаются уже слои той же самой буржуазии, того же самого пролетариата, которые уже могут отличаться от первых. Чем? И по психологии, и по действиям. Скажем, вот сюда, где промышленная буржуазия, торговая буржуазия. Сюда. Сельскохозяйственных рабочих, строительных рабочих, там транспортных рабочих. Сюда, направо, добавим туда банковскую буржуазию, естественно, все равно не самое главное. Вот сюда отправим, значит, еще рабочих, которые в других отраслях промышленности не самых главных. И офицеров. Высшие офицеры все туда, буржуазии, они ее выполняют ее волю. А солдат? Сюда, ближе к рабочим. Духовенство всех духовенства, все сплошь, кроме сельских батюшек, попов, так буржуазии, а вот этих, которые вместе с ними они и роды принимают, и крестят, и живут только на то, что им дадут, сколько там яйца хлеба. Вот, их вот сюда, к этому краю. И вот у них получилось вот такое как бы деление общества на классы. То есть это тоже классификация.
Учителей там.
Классификация. И учителей там.
В элитных гимназиях.
Профессоров таких буржуазных университетов. Это
буржуазии, конечно. Я своим сразу говорю, я вот у вас от буржуазии представлю, вас будем душить, если не будете знать.
Все в синтезе возмущались. А что, и Попов буржуазный, по интеллигенту?
Да?
Как там так про него можете говорить?
Буржуазным профессором в университете.
Буржуазный профессор.
Но, если мы поставим вопрос, вот иногда говорят, что это 5 признаков классов. Слова признака нет у тебя этого у Ленина. Там наоборот. Там есть вот с самого начала сказано по существу все. Вот если мы до этого возьмем все работы Ленина, он же все время о классах писал, и Маркс, и не было никакой дискуссии на эту тему, что это классификация деления на классы, это деление по положению в производстве. Тут мы тоже подискутировали с Иваном Михайловичем. Я тут воспринял то, что у Ленина вначале написано по месту чисто территориально. Нет. Это не чисто территориально, по положению в производстве. А положение в производстве всегда включает все. Все. И отношение к средствам производства, и роль в общественной организации труда, и размер, и способы получения. Вот если я потребитель, я просто инвалид, я тоже нахожусь в производстве, только в какой фазе? В фазе потребления и в фазе распределения. То есть деление по положению в производстве. А вот дальше. Если мы вот это берем, то это предполагает раскрытие. Я бы это раскрыл вот таким образом, что не только не противоречит тому, что у Ленина написано, но позволяет это вот так, что достаточно объемно это воспринять. Значит, прежде всего надо взять место в системе разделения труда. Это и есть положение в производстве, в смысле положение в системе разделения труда сначала. Какие есть виды труда? Есть всего 3 вида труда. Крупное деление, крупное, еще раз повторяю. Да, еще мы не акцентировали внимание, ни Иван Михайлович не сказал, ни я, а Ленин сказал. Он сказал, что это большие группы людей, большие.
Большие.
Что такое большие? Это делать простяжимые, вам кажется большие, мне кажется маленькие. Большие – это сравнимые с размерами общества. Ну, на 2, на 3 класса все разбить общество, всего на 2, на 3 максимум. То есть, примерно такого же размера, то есть треть. Половина. Или очень важная, там буржуазия, она не треть, она меньше, чем половина, но очень важная, что занимает место. Так вот, какие виды труда? Труд, непосредственным результатом которого является какая-нибудь вещь или энергия, или перемещение вещей или энергии в пространстве, это непосредственно материально производительный труд. Раз. Теперь труд, непосредственным результатом которого является воздействие на человека. Кто воздействует на человека? Парикмахер, преподаватель. Учитель, да? только парикмахер голову изнутри обрабатывается, а учитель, то есть снаружи, а учитель изнутри. Управленцы. Управленцы тоже, ведь если я управленец, то я говорю, вот Олег, иди полезай на крышу, и там, значит, вот. И потом я скажу, я покрыл крышу. Я же сказал. Правда, в данном случае не я сказал, они сами вызвались, но если бы я сказал, я бы сказал, я покрыл крышу. Как говорят, архитектор такой-то расстрели построил Смольный собор. А эти случайно там не ходили-то с кирпичами рабочими? Нет, случайный эффект. Расстрели все построили. Вот список, скажем, погибших, например, в списке я видел там в Европе. Кто погиб в Первой мировой войне? Почему нельзя список строителей сделать какой-нибудь там, Исаакиевского собора?
Это погибших. Наверняка там не один был погибший.
Да, это сотни. Крепостные. Или, скажем, мост даже, если возьмете, там такой инженер сделал, такой-то, значит, еще интеллигент, а те, кто делали там вообще...
А вот Лужков построил храм Христа Спасителя.
Да, Лужков. Ну, один, представьте, какой храм построил. Да. То есть, это люди, то есть люди, которые непосредственно воздействуют на других людей. А другие уже люди могут еще на второго, на третьего, как генеральный директор, на начальника цеха, начальник участка, начальник участка мастера, мастер говорит, так, пойди, сделай туда. И вот наблюдаем мы такую картину на улицах, когда женщины там с лопатами, а молодой парень с авторучкой, он им рассказывает, как класть асфальт. Это вот второй вид труда. Третий вид труда – это преобразование форм общественного сознания. Это художники, это всякого рода люди, которые создают образы, артисты. И смысл того, что балерина крутит ногой, не в том, что она ногой крутит, электричество она не вырабатывает, она создает художественный образ. Всего три вида труда. Из них, вот я до нашего вот разговора в связи с этим красным симметром с Иваном Михайловичем всегда говорил, что всякий труд направлен на человека есть услуга, но вот под это понятие не подходит управленческий труд. Но мы же не скажем, что мы оказываем управленческие услуги, как-то не говорят. Не подходит. То есть есть труд, значит, по управлению, и он не случайно выделен Лениным в отдельный специфический труд, написано. Роль в общественной организации труда. То есть, кроме того, что вот место в системе разделения труда, еще роль в общественной организации труда. Одни выполняют задания, которые им дают, а другие дают задания. Одни исполнители, а другие руководители. И вот если мы возьмем историю образования классов, то они образовались, во-первых, из-за разделения труда, были вожди и были простые, так сказать, члены там, дружины. Из этих вождей появились рабовладельцы потом.
Ну, ладно, вообще-то как-то проскочили
рабовладельцы. Ну, они проскочили рабовладельцы, но не проскочили зато
крепостное
право. Да. Из-за них появились помещики. Поэтому и граф, и князь такой, великий князь. Кто это такие? Чем он велик? Да ничем он не велик. Потому что его...
Крепостными?
Нет, он велик. Так исторически
он, сложилось, нет, что он, когда-то родственники были... царя великие, это да. Родственники царя великие.
Да, ну вообще князья, кто такие? Кто имели дружины, кто имел дружину, тот мог в свою пользу, как говорится дальше у Ленина, потом он сбрасывает все эти вот отличия и говорит, это такое различие между людьми по положению в производстве, которое позволяет одним использовать труд других благодаря своему различию в системе общественного места, в системе общественного производства.
Вот это
самое главное. То есть, если
в укладе, скажем, в историческом укладе.
В историческом укладе общественного производства. То есть различие связано с этим. То есть мы вот выделяем этот труд по организации труда отдельно, потому что на самом деле он сыграл огромную роль в появлении первичных классов. И огромную роль сыграет и вот в окончании. То есть, чтобы ликвидировать классы, недостаточно между городом и деревней различия ликвидировать. Это будет различие по разделению труда. Нужно будет различие между людьми физического и умственного труда тоже ликвидировать. Следующий принцип, который выделен из, вот, как бы из этого общего принципа, это принцип отношения к средствам производства. Иногда думают, что собственность – это отдельное какое-то отношение одно. Это неверно. Вот мне не даст соврать Виктор Иванович, что Маркс говорил, что мы берем собственность не в ее юридическом выражении, когда я собственник, вы не собственник. А в ее экономическом отношении, выражении. В экономическом выражении это вся система производственных отношений. Все эти отношения опосредствуют отношение людей к объективным условиям производства. И вот в этом смысле, это, можно сказать, это опять целое, только взятое вот с этой, с точки зрения того, как и какие блага к кому притекают, благодаря их различию в системе общественного производства по собственности. Можно было бы так поступить, вот, применительно к капитализму. Сразу выделяем. Те, у кого есть средства производства, И те, у кого нет средств производства. Те, у кого средств производства нет, называем как?
Пролетариями.
Пролетариями. Да, это прямо буквальный смысл слова пролетариат. Лишенный собственности. Те, у кого средства производства есть, это собственники средств производства. Собственники средств производства бывают такие, которые эксплуатируют чужой труд, это буржуазия. И такие собственники средств производства, которые чужой труд не эксплуатируют, которых сейчас стыдливо называют самозанятыми, это мелкая буржуазия. Вот сюда все эти крестьяне-середняки сразу попадают. То есть при первом же отделении вот сюда попадает буржуазия и мелкая буржуазия, а сюда влево, так сказать, пролетарии. Теперь мы начинаем отчекрыживать от пролетариев тех, которые отличаются по какому-нибудь признаку от рабочего. И они поэтому не обладают всеми теми признаками, которые характерны для рабочего, промышленного, заводского. Скажем, парикмахер, он у него зарплата не выше, а и ниже. Но этот парикмахер, может быть, если он какой-то элитный парикмахер, у него свои ножницы и своя парикмахерская, он может вот туда идти, направо, он там, где мелкая буржуазия находится. Он, хотя он производит, конечно, не материальные блага, а услуги, но он их производит, как обычный мелкий буржуа, только продает не зерно, не хлеб, а он продает свою услугу. Я вас подстригу, всего за 2000 рублей, пойдите, вот на Литейном там есть парикмахерская, за 2000 рублей вас подстригут. А что вы так ходите? Сейчас. А за 3000 еще красивее будете. И наоборот. Значит, наемные парикмахеры, у них есть хозяин, который фактически, как он их эксплуатирует? Труд, который, тут идет перераспределение благ. Парикмахеры получают из двух источников. От буржуазии, если она к ним пойдет, получит часть прибавочной стоимости. И от рабочих, если рабочие пойдут и свою, так сказать, часть своей зарплаты потратят на парикмахерские услуги. Поэтому у них уже такой смешанный, получается, собирательный зарплата, которая является выражением перераспределения. Значит, их мы не можем брать как ядро пролетариата. Значит, мы не можем брать как ядро пролетариата всех занятых умственным трудом людей. Они, конечно, по уровню там, потребления могут близкие, хотя разные уровни, скажем, если это уровни такие, что они при своей зарплате, как топ-менеджеры, могут начать вообще капиталистическое производство. Сейчас 300 тысяч в месяц в банках и 200 тысяч в месяц в крупных компаниях, то они их можно туда отправить, направо, потому что это для них источник формирования капитала и начала капиталистического производства. Но они, так сказать, как бы выступают еще, не имеющие собственности. Но они уже имеют недвижимость, а недвижимость уже собственность. Можно сдавать эту самую недвижимость и станешь капиталистом. И все. И будешь получать чужой неоплаченный труд. То есть вот тут, если мы начнем рассматривать, как мы знаем, определенность это отрицание, то есть не по принципу складывать рабочий класс, а наоборот, убирать из пролетариата всех тех, которые чем-то отличаются от его ядра, и придем мы к этому самому ядру. Фабрично-заводским, промышленным рабочим. В том числе учтем различия и по получаемому продукту, так, по размерам, то есть богатство, которым они располагают. Не сильно уж и много располагает, если мы возьмем фабрично-заводских городских рабочих. Вот из Новокузнецка мне женщина говорила, за такую работу я спускалась несколько раз в эти шахты. Страшнее я работы не знаю. Как может быть зарплата выше, чем у шахтеров? Ну, у кого хуже еще условия труда? Там просто быть-то там страшно тяжело. Под землей. И, наконец, способ получения. Скажем, если я мастер, а вы рабочий, то я вот сэкономлю фонд за вашей зарплатой, мне премию дадут. Поэтому он тоже отличается даже вот в этом. То есть, на самом деле, вот дальнейшее движение по выделению того, кто является носителем таких, наиболее ярким носителем вот этой классовой позиции, пролетарской, это не все пролетарии, а вот такое выделяется ядро. И такая же ситуация, как в биологии. Есть клетка, в ней есть ядро и протоплазма. Вот если взять ядро вместе с протоплазмой, вот получается клетка. Клетка, она живая, только потому, что там есть и то, и другое. Поэтому если рабочий класс отделится там и от интеллигенции, там, и от крестьян, и тем более от полупролетариев, которые есть, которых немножко землицы есть, и немножко они, и, так сказать, батрачат, то есть наемные. Если он от них от всех отделится, они не соединяются с ними, то он, конечно, не выгорит. И вот в этом смысле большевики показали, что нужно делать. Они соединились с мелкой буржуазией в значительной мере. И Красная армия воевала в основном. Мелкой буржуазией, радик, союза с которым пошли на то, чтобы взять и разделить землю. и реализовать эсеровскую программу. Хотя это явно не большевистская программа, и как бы совершить, довести до конца буржуазную революцию в деревне, чтобы потом, уже к началу 30-х годов, только делать социалистическую революцию, а не спешить с социалистической революцией в деревне. И военный коммунизм там был только по одной причине, что война была. Тогда уже забирали просто продавцов, а так и не было. Ну вот к таким мыслям мы приходим. Вообще хорошо, что мы, вот когда нас товарищ начинает излагать, то, что мы вот просто читаем и заучиваем, оно для нас самих становится объектом обсуждения и рассмотрения. И нам приходится другим это рассказывать. А тогда и сам. На пятый раз, когда я стал рассказывать, сам уже понял, а они еще не понимают.
Вы сами знаете, как все поняли, а вы еще не поняли, да?
Да.
Непонятно. А вы раньше их политехи куда зачислили? К рабочим?
Рабочие, вот эти вот врачи, это которые были в политехе, это никакие не рабочие, это люди, стоящие на позициях рабочего класса в целом.
Врачи.
А врачи, где, куда?
Врачи, да, ну, стоящие позиции. Врачам я их зачисляю. Интеллигенцию куда вы зачисляете?
Вот если вы какому классу зачисляете?
Не классу, а к слову. Еще слои. В класс они не входят. Они входят, потому что они, эти все врачи, никакого большой группы они не составляют общественной. Они тяготеют к рабочему классу. Тяготеют. Но самостоятельного класса они не
образуют. То есть они вне класса, да?
Служащие.
Они вне класса, да?
Да.
Еще вне класса.
Вне класса, конечно. Ну, когда учителя, конечно, вне класса. В какой класс они входят? Ни в какой.
Интеллигенция.
Интеллигенция в класс никого не образует. Они всегда считались отдельным слоем. Но некоторые марксистские, каутские, считали интеллигенцию классом. И ни слова не сказал Ленину, шаг вперед, два шага назад, когда цитирует здоровые куски про интеллигенцию из Каутского. Ни слова не говорил. То есть не принято, по крайней мере, в современной науке называть интеллигенцию классом. Но если вы назовете классом, ошибки не будет, потому что различие между рабочим классом и интеллигенцией – это различие по положению в производстве. Одни занимаются умственным трудом, другие – физическим. То есть это классовые различия.
А разве врач не идет, вот идет делать зубы? Он, цена рабочей силы у него. У того же врача, как высококвалифицированный, чем он отличается от Шабусова.
А если он вырывает зубы, то он взрывник.
Да, и тоже рабочий, высокой категории.
Удаляет зубы.
Она рабочая сила, у нее своих инструментов нет.
Нет рабочей силы. Вы не знаете, что такое рабочая сила, Борис Николаевич, демонстрируйте. Скажите, что такое рабочая сила, я вам отвечу.
Когда зарплата...
Зарплата – это не рабочая сила, это деньги. Что такое рабочая сила?
Нет, когда зарплата, то это рабочая сила.
Когда нести рабочую силу, когда нести большой мешок зарплаты, это нужна большая рабочая сила. Что такое рабочая сила?
Рабочая сила?
Да, это никто не знает.
Это способность, знаю.
Нет, ну, некоторые, которые у нас вожди в политехническом, конечно, знают.
Способность трудиться.
Что? Какая?
Способность.
Какая?
К материальному труду.
Значит, вот я для тех, кто изучает диалектику, хочу напомнить, как товарищ Смирнов очень легко это определял. Очень легко и понятно, легко запомнить. Это труд в себе. В себе. В себе, то есть еще не развернувшись. Потенциальный труд. Способность к труду – это есть потенциальный труд. А труд что такое? Труд материально-производительный. А труд у врача какой? Материально-производительный или нет? Вот Маркс говорит,
что
нематериальный. Смитовское определение труда. Смитовская – это труд материально-производительный. Вот первое деление, потом, если под производительным понимать, что он что-нибудь приносит, то певичка, которую вы нанимаете, или там футболисты, которые сейчас играют, им бешеные деньги платят, но зато те, кто их содержит, этих футболистов, еще более бешеные деньги получают. Поэтому это средство привлечь часть прибавочной стоимости, часть, так сказать, зарплаты в себе перетянуть. Поэтому это принесенные прибавочные стоимости, а не произведенные. А производит прибавочную стоимость кто? А производят ее те, кто заняты непосредственно материально-производительным трудом. Рабочие. Так вот, рабочая сила, то дает точное определение у Маркса, написано так. Рабочая сила – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Материальных благ. Зубы ваши, Борис Николаевич, это, конечно, не духовные блага, не духовные блага.
Идеальные.
Но вы себя должны рассматривать не как бревно, не как кирпич, а как человека, как высшую форму общественного развития материального. Как высшую форму развития материи, обладающей сознанием. Вот врачи с вами занимаются. И специальный Маркс приводит пример. Хотя некоторым кажется странным, почему человек, который делает таблетку, фармацевт, у него труд производительный, а человек, который врач, который лечит самого человека, у него труд непроизводительный. Да потому что под производительным трудом в политэкономии понимается труд материально-производительный. Труд, непосредственным основным результатом которого является материальное благо. А те люди, которые, как и я, занимаются духовным трудом, у них уборка рабочего места очень проста. Рот закрыл, рабочее место убрано.
Еще с доски надо.